بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Продолжаем изучение хадисов главы о превосходстве голода и неприхотливого образа жизни. Следующий хадис от Мухаммада ибн Сирина, от Абу Хурейры رضي الله تعالى عنه, который сказал: لقد رأيتني وإن لا خير في ما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة مغشيا عليه. فيجيء الجائي فيدع رجله على أنقي ويرى أني مجنون وما بي من جنون ما بي إلا الجوع. محمد بن سيرين передает от Абу Хурейры رضي الله تعالى عنه. Я помню, говорит Абу Хурейра, как я падал в обморок между минбаром пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и комнатой Аиши, радиаллаху тааля анха. Лишался чувств. И приходил человек, и видел, что я так лежу, и клал ногу мне на шею, считая, что я сумасшедший. В то время, как я не был сумасшедшим. А падал я в обморок от голода. Мы вчера упоминали, что Абу Хурейра, радиаллаху тааля анх, он прибыл в Медину к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, да, и посвятил себя полностью Талиб-иль-Ильм, то есть поиску знаний. И поэтому он был одним из тех немногих людей, которых больше всех передали хадис от пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Да? И мы говорили, что даже сподвижники, некоторые, да, старые сподвижники, как бы упрекали его, как много передают хадисов Абу Хурейра. Хотя он был всего 2 года или 3 года рядом с пророком, саллаллаху алейхи вассалям. И Абу Хурейра потом объяснял, что если мои братья мухаджиры занимались торговлей, ансары занимались сельским хозяйством, то я в это время все полностью посвящал сопровождению пророка Саусана, получению от него знаний. И так он говорит: я помню, что я от голода падал. Падал между минбаром пророка Саусана и комнатой Аиши. Мы знаем, что комната Аиши, радаллаху тааля, она располагалась к востоку, да, от мечети пророка Саусана, примыкала к ней. Примыкала к мечети пророка Саусана. Если минбар так, то значит там восточнее комната Аиши, радаллаху тааля. И шииты, рафидиты, поэтому, когда хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, что когда он сделал дуа за Йемен, сделал дуа за Шам, Йемен с юга, да, от Медины, Шам к северу, и когда ему сказали за Ирак, то он сказал: оттуда появится рук шейтана, да, то есть фитны, нововведения многие появятся с той стороны. И в некоторых хадисах, где пророк саллаллаху алейхи ва саллям указывает на восток и показывает, и говорит это, шииты говорят, вот он указывает на комнату Аиши, что от нее, значит, будет фитна, алиязу биллях. Потому что они ненавидят мать правоверных Аишу, радаллаху тааля анха, несмотря на все ее достоинства, на то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, умер у нее на руках, и что она была любимой женой пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и что Аллах, субхану тааля, не спасал ее невинность с высоты 7 небес, ее целомудрие. И он говорит: я падал в обморок, и приходил человек и ставил мне ногу на шею. Ногу на шею почему ставил? Потому что у них так, как бы, способ лечения, да, сумасшедших, что когда у него приступ, чтобы положить ногу ему на шею, это как-то должно помочь или что-то. Поэтому они так делали, думая, что он сумасшедший, у него приступ сумасшествия там, или эпилепсии, или чего-то. А он говорит: нет, просто я падал от голода. Следующий хадис от Аиши, радиаллаху тааля анха, которая сказала: «Туфия Расулуллахи, саллаллаху алейхи вассалям, вадир'у маргуна инда яхудиин фи саласина саами шаир». Аиша говорит: когда умер пророк, саллаллаху алейхи вассалям, его кольчуга находилась в качестве залога у иудея, у которого он купил в долг 30 са ячменя. То есть указывает на то, как жил пророк, саллаллаху алейхи вассалям, да? На скромный образ жизни его и на бедность его, алейхиссалату вассалям, что даже когда он умер, у него был долг иудею, и в залог он оставил иудею свою кольчугу, чтобы купить ячмень для своей семьи. Этот образ жизни пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, его скромность, это пример для всех. Как он, несмотря на то, что он посланник Аллаха, шел с простыми людьми решать их проблемы. И с сумасшедшими, если они пришли ему что-то сказать, хорошо. И с вдовами, и с сиротами, и с рабынями, хорошо. Решал их проблемы. И дома помогал женам своим. Штопал свою одежду, заплатки накладывал, и свою обувь сам чинил, и доил овец. И рассказывает, что однажды один человек пришел к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы попросить его о чем-то, о какой-то своей нужде. И зашел к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и не смог ничего сказать, начал дрожать. Потому что Аллах, субхану тааля, конечно, сделать так, что у людей, когда они видели пророка Саусалам, у них возникало чувство благоговения, потому что это посланник Аллаха. И он начал дрожать, и пророк Саусалам сказал: «Успокойся, я никакой не царь. Я не царь, поэтому не дрожи. Я всего лишь сын женщины, которая питалась сушеным мясом вот в этой вот долине Аль-Батха». Такая скромность у пророка Саллаллаху алейхи ва саллям. Следующий хадис от Анаса ради Аллаху Таалян, который сказал: «Рахина Набию саллаллаху алейхи ва саллям дир'у би ша'ир, ва машиту ля Набию саллаллаху алейхи ва саллям би хубзи ша'ир, ва ихалати саниха, ва лакад сами'ту якул, ма асбаха ля али Мухаммадин са'ун, ва ла амса, иннаху ля тис'ати абьят». Раваху Аль-Бухари. Говорит Анас ради Аллаху Таалян, Анас слуга пророка саллаллаху алейхи ва саллям, да, он говорит: «Пророк саллаллаху алейхи ва саллям заложил свою кольчугу за ячмень. И я нес, пророку саллаллаху алейхи ва саллям приносил ему ячменный хлеб, приносил ему прогорклое масло, животное, да, прогорклый жир. И слышал, как он говорил, что нет такого, чтобы у пророка саллаллаху алейхи ва саллям днем или вечером было больше у семьи Мухаммада, чем один са еды». Один са еды, мы знаем, сколько са, да, это 4 пригоршни, да, один са еды, и говорит Анас, и это на 9 домов. Потому что жен пророка саллаллаху алейхи ва саллям 9, хорошо, и на 9 домов столько. Хадис, который перевел Бухари. Следующий хадис это Абу Хурейра ради Аллаху Таля, который говорит: «Ля кадраиту сабиина мин ахли суффа ма минхум раджуль алейхи рида, имма изар ва имма киса. Катрабату фи анакихи минха ма яблуху нисфа сакин, ва минха ма яблуху лька'бин, фа яджмаху би яди карахията ан тура авратуху». Абу Хурейра говорит: «Я видел 70 людей из людей суфы, люди навеса, да, которые мы говорили, гости ислама, которые жили в мечети пророка саллаллаху алейхи ва саллям, получали знания от пророка саллаллаху алейхи ва саллям, но были очень бедны, у них никого не было, ни семьи, ни денег, в Медине ничего не было. И они жили при мечети. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям посылал им что-то. Да? Суфии, суфисты, да, или суфии, они как бы возводят себя или свое течение вот к ахлю суффа. Они говорят: вот они ахлю суффа, люди навес, отсюда мы суфии. Хорошо, вот они же были такие, что они отреклись как бы от мира и жили под навесом. Но это неверно. Во-первых, суфии, происходит слово суф, то есть шерсть, потому что они носили шерстяную одежду, раз это сауф, не имеет общего ничего суф, суфа, люди навеса, во-первых. А во-вторых, эти люди не вели образ жизни, который ведут они. Это не значит, что они отреклись от мира. Хорошо, у них просто не было. Хорошо, но они не отрекались от мира. Они получали знания у пророка саллаллаху алейхи ва саллям, они принимали участие в военных походах, совершали джихад, то есть вели настоящий мусульманский образ жизни, не отрываясь от этого мира. Хорошо, поэтому утверждение их несостоятельно. И так он говорил: я видел этих людей суфы, среди них не было такого человека, у которого был бы одновременно и изар, и рида. Мы знаем, да, арабская одежда, изар вокруг бедер обматывается, рида, накидка на плечи. Так вот, такого не было из них, чтобы у него было и то, и это. Либо у него изар только, либо только киса, да, такая как верхняя часть, накидка, которую он завязывал на шею себе, и она доходила либо до голени его, либо до лодыжки. И причем она была такая узкая, что они ее придерживали рукой, чтобы не раскрылась и чтобы их аурат никто не увидел. Потом Аиша радиаллаху таля анха тоже рассказывает следующий хадис, который приводится у Бухари. Постель пророка саллаллаху алейхи ва саллям была из кожи, выдубленной кожи, которая наполнена была пальмовыми волокнами. То есть такой скромный, да, и аскетичный образ жизни пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Следующий хадис от Ибн Умара, который сказал: «Кунна джулюсан маа Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям, иза джаа раджуль мин аль-ансар фасаллям алейх». Ибн Умар говорит: мы сидели вместе с пророком саллаллаху алейхи ва саллям, пришел один человек из ансаров, поприветствовал пророка саллаллаху алейхи ва саллям, да, сказал: саляму алейкум, потом стал уходить. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям окликнул его, сказал: я ахал ансар, кейфа ахи Саад ибн Убада. Сказал: о брат ансар, как поживает наш брат Саад ибн Убада? Как мой брат поживает Саад ибн Убада? Он ответил: ну ничего. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям тогда сказал: ман яудуу минкум, то есть к тем, которые сидели с ним: кто из вас пойдет со мной, чтобы посетить его? И встал, и мы тоже, говорит, стали вместе с ним и пошли. И нас, говорит, было 10 с чем-то человек. А что больше 10 человек нас было, но у нас не было ни нааль, то есть сандалий, ни сандалий на ногах у нас не было, ни хуфов не было, то есть босые. Хорошо? Ни каланис, каланис, то есть каленсуа, шапка-то тюбетейки, ни каленсуа не было на голове. Ни рубашек. И мы шли по этим саланчикам, пока не пришли Саад ибн Убада, И люди расступились, когда увидели Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, были возле него, за Саад ибн Убада, да, они расступились, подошел Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, и те люди, которые были вместе с ним, подошли к Саад ибн Убада, рада Аллаху та'аля ан. То есть этот хадис тоже указывает на что? На тот образ жизни, да, скромный, аскетичный, и непривязанность к этому миру, и то, как они жили, достоинство голода, достоинство неприхотливого образа жизни в этом хадисе. Следующий хадис от Имрана ибн Хусейна, рады Аллаху та'аля ан, пророка, саллаллаху алейхи вассалям, что он сказал: «Хайрукум карни, сумма лазина ялунахум, сумма лазина ялунахум, каля Имран, фама адри, каля Набию, саллаллаху алейхи вассалям, марратейни ау салас. Сумма якуну ба'дахум каумун яшхадуна, ва ла юстшхадун, ва яхунуна, ва ла ютаманун, ва янзируна, ва ла юфун, ва язхару фихиму ссиман». Муттафакун алейх. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: лучшие из вас — это мое поколение, потом те, которые после них, потом те, которые после них. И Имран ибн Хусейн говорит: я не знаю, сказал ли пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, два раза или три раза. То есть сказал ли он потом, который после них, который после них, два раза, или сказал, который после них, который после них, который после них, три раза. Хорошо. А потом после них появятся люди, которые свидетельствуют, но их не просят свидетельствовать, которые предают, то есть поступают вероломно, которым не доверяют, и которые приносят обеты, обещают, но не выполняют, и проявится среди них тучность. Текст хадиса согласован, муттафакун алейх, то есть приводится обоих имамов. Имран ибн Хусейн говорит, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что лучшие из вас — это мое поколение. В других версиях хадиса сказано, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: хайрун наси карни. То есть лучшие из людей — это мое поколение. Есть хадисы, где, версии, где сказано: лучшие из моей уммы — мое поколение. Если взять вот эту версию, да, то есть лучшие из вас, то есть из мусульман, или лучшие из моей уммы, то есть уммы, а умма, мы говорили, бывает двух видов, да, умма Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, так что умма умматуль-иджаба и умма умматуд-дава, то есть умма в значении те, которым направлен призыв пророка саллаллаху алейхи ва саллям, это все люди. После того, как пришел пророк саллаллаху алейхи ва саллям, все люди входят в его умму. Христиане, иудеи, буддисты и все остальные входят в его умму, но в каком значении? В умму призыва, то есть те, кому направлен призыв пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Умматур истиджаба, умматур иджаба, те, которые ответили на его призыв, это мусульмане, то есть последователи Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, это его умма, да, в этом значении. Так он говорит: лучшее из моей уммы — это мое поколение. Согласно этому риваяту, получается, что именно в этой умме лучшее — это сподвижники пророка саллаллаху алейхи ва саллям, те, которые за ними, да, следующее поколение, которое после них. А если взять версию, где сказано «лучше из людей», то значит, что вообще из всех людей лучшие сподвижники пророка саллаллаху алейхи ва саллям, а потом те, которые за ними. А на самом деле, две эти версии друг другу не противоречат. Потому что раз сподвижники лучше из этой уммы, значит, они лучше из всех людей. Почему? Потому что эта умма, она что? По свидетельству Аллаха субхану ва тааля, это лучшая умма из всех ум. Вы самая лучшая умма, говорит Аллах субхану ва тааля, которая выведена перед людьми. И говорит пророк саллаллаху алейхи ва саллям: буисту мин хайри куруни бани Адам. Я был послан в лучшее поколение сынов Адама. Поэтому сподвижники пророка саллаллаху алейхи ва саллям, а затем их последователи, последователи, последователи — это вообще лучшие из всех людей, которые жили когда-то, да, на земле, как поколение. Как поколение. Что это поколение, карн? Что имеется в виду здесь? Некоторые говорят, карн в значении люди, которые имеют общее что-то. Хорошо, в частности, например, общая религия или что-то еще общее. Или, в частности, общий возраст. Люди общего возраста. Другие говорят, карн в значении здесь, то есть какой-то временной срок. Хорошо, какой-то временной срок. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, лучшие из моей уммы — это мои сподвижники, да, потом те, которые за ними, потом те, которые за ними. Сколько лет длилась эпоха сподвижников? Эпоха сподвижников длилась до того момента, когда умер последний из сподвижников. Последний из сподвижников умер где-то в 110 году хиджры. Или в 120 году хиджры. Хиджра пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, состоялась через 13 лет после того, как он стал пророком. Хорошо. То есть, где-то эта эпоха сподвижников получается сколько? 133, да, где-то года длится, или 123 года. Потом эпоха последователей. Эпоха последователей 60 лет. То есть последний из последователей, из тавиинов, умер в 180 году хиджры. Хорошо. Потом эпоха Таби-Таби-Ин, которая длилась 40 лет, то есть до 220 года. До 220 года хиджры. Сейчас сам Тейми говорит, значение поколения имеется в виду вот такое поколение, в котором преобладали. Кто-то преобладает. Вот то поколение, то время, когда преобладали в нем сподвижники, это эпоха сподвижников. Когда преобладали таби, то есть последователи сподвижников, то это эпоха последователей. Хорошо? Так определяется. Это что такое лучшее из поколений? Имран ибн Хусейн говорит, не знаю, сказал он два раза или сказал три раза. То есть те, которые за ними, или под еще те, которые за ними. Тогда получается последователи, и входят еще последователи. Но поскольку основа у нас, то есть он сомневается, третья входит сюда или нет, поэтому мы возьмем что? Два. Да? Последователи. Получается три аль-курунул муфаддаля, то есть три поколений. Три поколения этой уммы, которые самые достойные поколения. Самые достойные поколения сподвижники, таби и таби и таби, последователи, их последователи. А потом придут, говорит он, люди, которые после этих, да, трех поколений, трех хуруму фабдаля, придут люди, которые, говорит он, ешхадуна валяюста шадун, которые свидетельствуют, но они их не зовут свидетели. Свидетельствуют. Что значит свидетельствовать? То есть говорить, сообщать о том, что ты знаешь, или что видел, или что слышал. Хорошо? Неважно. То есть то, что ты постиг органами чувств. Хорошо? Или нюхал, или обонял. Тогда все это входит в свидетельство. Итак, они свидетельствуют, но их не зовут свидетели. Что это значит, их не зовут свидетели? То есть это значит, что их еще никто не приглашает быть в качестве свидетелей. Они уже идут свидетельствовать. Либо речь идет о том, что они будут свидетельствовать криво, то есть заниматься лжесвидетельством. Будут идти и свидетельствовать, их никто не зовет, они идут и лжесвидетельствуют. Это может еще имеется в виду, хорошо? Или еще есть объяснение этому, что они будут настолько, что появятся такие люди, настолько ненадежные, что от них даже не будут принимать свидетельства. То есть они хотят свидетельствовать, но от них не принимается свидетельство. Хорошо, то есть такие люди появятся. Если сказать объяснение, что их не зовут свидетели, а они идут, то отсюда можно сделать вывод, что идти свидетельствовать, когда тебя не зовет судья свидетельствовать, что это не нужно делать. Как же тогда хадис другой, где пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, сказать ли мне вам о лучших свидетелях? Лучшие свидетели – это те, которые приходят со своим свидетельством до того, как его спрашивают. Как же тогда совместить это и это, что не свидетельствовать, спешить, когда тебя не зовут свидетельствовать? И хадис Зайд ибн Халида, где сказано, что лучшие свидетели, которые идут до того, как их зовут. Как совместить? Совместить, что первые про них знают, что они свидетели. Их не зовут, а они все равно идут. Эти порицаемые. А вот эти, наоборот, вторые, которые в хадисе Зайд ибн Халида, про них не знают, что они свидетели. Да? Про них не знают, но они знают, что чье-то право попрано, что кто-то покусился на чье-то право, кого-то притеснил. И они знают, хотя про них и не знают, что они свидетели, но они идут и свидетельствуют, чтобы человек, обладатель права, получил свое право. То есть в каждом случае свой вариант. Да? Дальше говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, «Ва яхунуна ва ля ютамануна». И они поступают вероломно, и им не доверяют. То есть среди них много будет таких, у которых будет хияна. Хияна, то есть измена, вероломство, предательство. Когда человек демонстрирует, что он надежный, ему доверяют, и заключает договор, а потом поступает вероломно, предает, изменяет. Хияна – это качество всегда порицаемо. Вероломство, измена – это качество всегда порицаемо. Не может быть хорошего вероломства или хорошей измены. И мусульманин никогда не может быть вероломным. Даже по отношению к тому, кто ведет себя с ним вероломно. Если кто-то изменяет, или кто-то совершает измену, да, предает, все равно не имеешь права его предавать в ответ. Хорошо? В отличие, например, от таких вещей, как хитрость и обман. Хитрость и обман – качества могут быть порицаемы, да, как правило порицаемы, но иногда они могут быть что? Если они к месту, тогда могут быть и похвальны. Как, например, военная хитрость. Не путать с предательством. Предательство – это когда человек заключает договор, предоставляет безопасность кому-то, хорошо, а потом нарушает это вероломно. Это другое. Военная хитрость, хорошо, военные какие-то уловки, когда враг на него неожиданно нападение происходит или еще что-то, это другое. В таком случае оно бывает похвально, потому что война – это что? Война – это обман, по сути. Мы с вами рассказывали, да? То есть у них нет качества амана. То есть им нельзя довериться ни в том, что касается жизни, ни в том, что касается имущества, ни в том, что касается чести, ни в чем другом. Это, Пророк Саусам говорит, появятся такие люди уже в изобилии после чего? После вот этих вот трех достойных поколений. Уже тогда, в четвертом, в пятом поколении. А что тогда говорить о 15 веке хиджры? Что, то есть о сегодняшнем дне? Потом сказано, и они дают обеты или обещают, да, и не выполняют. Либо обещают людям что-то и не выполняют, либо дают обеты, как Назар, Аллах Субхану Тааля, да, дают обеты. Обет это что? Когда человек говорит, что я даю обет ради Аллаха сделать что-то. Может быть, обет абсолютный, то есть вообще говорит, я ради Аллаха вот обетую, то есть обет даю сделать что-то, например, пропаститься 3 дня или еще что-то. Да, это обет абсолютный. Есть обеты, которые обусловлены чем-то. То есть он говорит, условие он ставит какое-то. Да, говорит, если Аллах, например, исцелит моего больного, то я буду держать пост, предположим, да, 2 дня. Предположим, да? Или дам садака. Второй вид обетов, он порицаем, мы сказали. Он порицаем. Почему? Потому что Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям говорит, поистине ими, то есть этими обетами, извлекают из жаден, от жадных. То есть просто так он не будет делать, а вот если Аллах не исцелит, то я буду, хорошо. Во-первых. А во-вторых, это как бы указывает на слабость упования человека на Аллах Субхану ва Тааля. Он думает, что если он обязательно, если он только даст, тогда только Аллах Субхану ва Тааля примет его дуа и выполнит его просьбу. Да? Поэтому такой вид обет порицаемый. Но в любом случае, если человек дал обет, и то, что он обетовал Аллаху, не является харамом, то ваджиб. Обязательно ему выполнять обеты. Обязательно выполнять обеты. Хорошо, потому что Аллах Субхану ва Тааля хвалит тех, которые выполняют обеты, и говорит, юфуна бин-назр, они выполняют обеты. Эти люди будут давать обеты, но не будут их выполнять. Ваязару фихи мусиман. И проявится у них тучность. Проявится у них тучность. Тучность, если это природное качество у человека. То есть, как человек может быть короткий, или человек может длинный быть, хорошо. Это его природное качество, то тогда это непорицаемо, потому что так устроен человек, хорошо, это от него не зависит. Если же это связано с тем, что человек копит имущество, хорошо, и чрезмерно стремится к роскоши, или чрезмерно стоит в еде, в питье, там, и так далее, то это порицаемо. Либо еще есть объяснение этого, и будет видна у них тучность, значение, что они будут казаться такими только великими и большими, а на самом деле внутри будут ничтожными. Хорошо, вот это может быть еще такое тоже объяснение этого хадиса. Следующий хадис от Абу Умамы, рады Аллаху Тааля, который сказал, «Каля Расулуллахи, саллаллаху алейхи вассалям, я абна Адам, инна кантабзулу альфадла хайрун лак, ван тумсикаху шаррун лак, ва ла тулама аля кафа, вабда биман тауль». Говорит Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, «О сын Адама, если ты будешь расходовать излишки, которые у тебя есть, то это лучше для тебя. А если будешь их придерживать, то это хуже для тебя, это для тебя зло. И не будет тебе упрека, если ты будешь обходиться кафафом. Кафафом, то есть теми вещами, которые тебе необходимы в жизни. Обходиться этим и все. Тогда не будет тебе упрека. Начинай с того, кого ты содержишь. То есть начинай расходовать, да, и давать излишки с людей, которые самые близкие твои. Те, кого ты обязан содержать. Начинай с них сначала. Их обеспечивать потом. Чем ближе, тем больше имеет право на это. То есть в этом хадисе указание на то, что человеку в этом мире следует обходиться тем, что ему необходимо. Не излишествовать. Не привязываться к мирскому. Следующий хадис тоже похож на этот хадис. Это Убайдулла ибн Мехсан аль-Ансари. Что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал. «Ман асбаха минкум аминан фи сирби, муафан фи джасади, инда укуту йоумихи, факааннама хизат леху дунья би хазафириха». Если кто-то из вас проснулся утром, в безопасности в своей семье или в своем народе, в безопасности, хорошо, со здоровым телом, и у него есть пропитание на день его, то как будто бы ему дан весь мир. Как будто собран весь мир ему дан. То есть здоров, безопасность, нет страха, нет болезни, хорошо, есть пропитание на день, хамдулилля. То есть это тоже побуждение человека к чему? К зухду в этом мире, к тому, чтобы обходиться малым. И потом тоже хадис от Абдулла ибн Амра, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, хадисе, который передал Муслим, «Кад афляха ман аслам, ва кана ризку кафафа, ва кан'аху Аллаху бимата». Счастлив тот, который принял ислам, и был его риском, то есть его пропитанием был кафаф, опять кафаф, что тот, то, что ему необходимо, да, достаточно. И при этом Аллах Субхану ва Тааля сделал его довольным тем, что ему дано. То есть человек все удовлетворен. Ему дано то, что ему необходимо, и он удовлетворен и не стремится получить больше. Хорошо? Вот счастливы такие, говорит Пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Другой хадис от Фудаля ибн Убейд аль-Ансари, что он слышал, как Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Туба лиман худия иля лислам, ва кан ишу кафафа ва кани'а». То есть такой же смысл хадиса. «Туба», то есть блаженный, да, те, который был приведен к исламу, то есть это главное условие счастья и блаженства, что ты пришел к исламу. И его жизнь – это то, что ему необходимо, то есть ему дано, да, для жизни, то, что ему необходимо, и он при этом удовлетворяется самым необходимым. Хадис ибн Аббаса сказал, он, что у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, что он ночевал несколько ночей, хорошо, и у его семьи не было ужина, то есть несколько ночей подряд. И, как правило, их хлебом был хлеб из ячменя. То есть не белый хлеб. То есть семья Пророка саллаллаху алейхи ва саллям питалась, как правило, хлебом из ячменя. То есть тоже об их умеренности и скромности их жизни. И другой хадис, хадис от Фадаля ибн Убейд, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда совершал намаз с людьми, то есть в качестве имама, когда стоял кыям, да, как во время кыяма в намазе, люди падали, люди из Ахлю Суффа. Ахлю Суффа мы проходили, кто такие, да? Они падали от голода. Так что бедуины, которые приходили и видели это, говорили: «Гауляй маджани». Это сумасшедшие. То есть это сумасшедшие, которые в приступе, они падают. Хорошо. И дальше сказано: «Фаиза салля Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям инсарафа илейхим, факаль, лау таалямуна малякум инда Аллах, лахбабтум антаздаду факатан ва хаджа». Когда заканчивал Пророк саллаллаху алейхи ва саллям намаз свой, то шел к ним, к Ахлю Суффа, и говорил им, утешал их словами, что если бы вы знали, что для вас уготовано из награды у Аллаха Субхану ва Тааля, то вы бы хотели, чтобы еще больше вы были бедны, еще больше была бы ваша нужда.